Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Экономика культуры. Теория и практика», а также ревизор Николая Каляды. Во второй части передачи книга Владимира Поперного «Культура 2. 25 лет спустя. Будни Грозненского театра и в память об Олеге Дале». Листая новый вузовский учебник «Экономика культуры», выпущенный Институтом искусствознания и издательством «Слово», я вспоминаю свои студенческие годы. Два предмета, тогда совершенно недоступные моему пониманию. Некий структурализм, которым решили усилить теорию драмы, и еще политэкономия, причем не вся. 19 век, товар, деньги, товар, прибавочная стоимость. С этим мое гуманитарное сознание худо-бедно справлялось. А вот политэкономия той страны, в которой я вроде бы жила, представляла собой какое-то развесистое заклинание, никак не связанное с жизнью, с магазинами, овощебазами, театрами. В новом учебнике, слава богу, многое понятно и полезно. Открываю и узнаю, сколько в стране театров, каких именно, сколько служителей мельпомены, а также тали и терпсихоры там служат. Но некоторые главы по-прежнему нечитабельны. Может быть, с ними поможет справиться историк Илья Смирнов.
Классическая политэкономия создавалась учеными разных политических взглядов в относительно свободной до поры до времени дискуссии. За 100 лет многое устарело, но сохранилась внутренняя логика. Ее-то при некотором усилии можно усвоить. А политэкономия социализма – это ведь была не столько наука, сколько идеология, то есть наукообразное обоснование порядка, установленного в интересах тогдашнего правящего класса номенклатуры. Ну, феодал сослался бы на силы небесные. А в 20 веке апелляция к науке как-то убедительнее. Такие партийные дисциплины трудно изучать, приходится механически зазубривать. Потом сменился строй и правящий класс – финансово-бюрократической олигархии понадобилась своя политэкономия. Ее заимствовали на Западе. Это то, что в рецензируемом учебнике называется стандартная или современная экономическая теория, а некоторые предпочитают на иностранный манер, как персонажи комедии «Бригадир» – экономикс. Ожидалось, что импортная экономикс будет лучше коммунистической настолько же, насколько были лучше тамошние телевизоры. Однако реформы, подпертые новой наукой, дали такие результаты, что мы теперь почитаем за счастье, если удастся после 2010 года выползти обратно на дореформенный уровень развития. Китайцы тем временем не по науке заняли в мировой экономике то самое место, которое занимал доверчивый Советский Союз. Видимо, в истории все не так просто. И если римляне победили карфагенян, отсюда еще не следует, что вера в Юпитера научнее, чем вера в Мелькарта. Простите мне затянувшееся предисловие, оно необходимо, поскольку книга делится примерно пополам. Вторая часть, практическая, о которой вы говорили, структура отрасли, статистика. Ну, интересно же знать, что в начале тысячелетия в отрасли культура и искусство было занято 1 миллион 160 тысяч человек. Управление, формы собственности, какие бывают организации культуры, их правовой статус, трудовые отношения, особенности финансирования и налогообложения. Очень полезно для будущих директоров и администраторов. Хотя научно обоснованные реформы совершаются так непредсказуемо. То у нас единые тарифные ставки, то, что Бог в регионы пошлет. То сегодня на замену лампочки в театре надо объявлять тендер, то завтра народные артисты прорвутся таки к царю с челобитной и выяснится, что с тендерами погорячились. Эту бурлящую жизнь трудно уложить в учебник, который должен быть все-таки стабилен. Что касается первой части, то она теоретическая, и позиция авторов мне как раз симпатична. Особенно, когда они по-партизански доносят до студентов мнение старика Маркса. А под конечными их выводами подпишусь обеими руками. Да, у общества, как социального организма, есть интересы, не сводимые к интересам индивидов. Да, государство должно финансировать науку, искусство и образование вне зависимости от всякого рынка. Но, бог мой, какими невероятными способами доказывается, что 2 × 2 = 4. Я цитирую. Подчеркнем особо, что в равновесии Линдаля все его участники потребляют общественное благо в равном количестве, но по разным ценам. Эти персонифицированные цены, цены Линдаля, обеспечивающие эффективное равновесие по Парето, собственно и выявляют неоднородность интересов мегаиндивидуума и меритора. Мы имеем в виду лишь тот факт, что интерес меритора, сформированный на основе ценностных суждений, не может вливаться в общий поток индивидуальных предпочтений. Конец цитаты. Авторы всерьез полемизируют с откровенно бредовыми утверждениями. Например, с неким табу на включение в экономический анализ ценностных суждений. Вы представляете себе экономику вне ценностных суждений? Это как? Тогда галантерея из человеческой кожи – отличный бизнес, потому что суждение о ценности человеческой жизни ценностное, а какое же еще? Понимаю, деваться некуда. Надо принимать правила игры, иначе учебник не получит официального грифа «рекомендовано». Надо использовать язык, который приятен слуху начальства. Наверное, авторы делают благое дело, ведь по-другому наши министры и не поймут, что на театры и библиотеки надо давать хоть какие-то деньги. Так лет 400 тому назад астрономы пудрили королевские мозги гороскопами, а под этой вывеской выманивали у королей средства на содержание нормальных научных обсерваторий.
Илья Смирнов постигал